Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Самаре задержаны большинство организаторов предстоящего марша несогласных. Тони Блэр уходит в отставку. Экстремисты в Ираке засняли казнь 9 военных. В Самаре, по данным правозащитников, задержаны большинство организаторов предстоящего марша несогласных. Московская и хельсинская группы направляют в Самару своего представителя, чтобы выяснить судьбу задержанных. В четверг был проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы ряда правозащитных организаций и оппозиционных партий. Мэр города Виктор Тархов заявил, что в ближайшие дни центр будет закрыт. Говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Там организаторами этого марша и подателями заявки о нем были 5 человек. Из них сейчас на свободе один остался. Одного посадили под домашний арест. Двое других задержаны, арестованы, мы не знаем, потому что просто неизвестно, где они. Еще один, Дмитрий Крещанин, его забрали в армию и уже отправили в армию. Вот так что с 4 организаторами этого марша расправились. Репрессии против всех этих молодых ребят совершенно незаконные. И первое, чем мы займемся, это выяснять их судьбы. Ну и, конечно, мы будем выяснять, на каком основании был произведен обыск в организации «Голос», требовать, чтобы им вернули их имущество и не мешали их рабочим.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». Оппозиция планировала провести марш несогласных 18 мая во время саммита «Россия-ЕС». Власти Самары предписали перенести акцию на 21 мая. 27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с постов лидера правящей партии, Либористской партии и главы правительства. Об этом он объявил, выступая на пресс-конференции в своем избирательном округе в Седжфилде на северо-востоке Англии. Как только лейбористы изберут нового лидера, он автоматически станет премьер-министром. Судя по всему, им будет нынешний министр финансов Гордон Браун. Тони Блэр дольше всех в истории лейбористской партии возглавлял правительство более 10 лет. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу от имени всего Евросоюза поблагодарил Тони Блэра за его вклад в дела Европы, но отметил, что британцев еще предстоит во многом убедить.
Если Блэру и удалось сблизить Европу с Великобританией, то, что касается мнения британцев по ряду важнейших европейских вопросов, эти настроения он изменить все-таки не смог.
Сказал глава Еврокомиссии. А вот что сказал, узнав о предстоящей отставке Блэра, премьер-министр Японии Синдзё Абе.
За последние 10 лет господин Блэр добился весьма серьезных успехов, особенно в экономике и в области реформирования образования. Мне кажется, он был премьер-министром, который пользовался сильной поддержкой британского народа.
Это был премьер-министр Японии. Экстремистская группировка «Исламское государство» в Ираке, связанная с Аль-Каидой, поместила в интернете видеозапись убийства 9 захваченных армейских офицеров и полицейских. На пленке видно, как один из боевиков расстреливает стоящих на коленях офицеров. В помещенном на том же сайте заявлении говорится, что пленники убиты, поскольку иракские власти не выполнили требования освободить всех находящихся в тюрьмах сунниток. Подлинность видеозаписи подтвердить невозможно.
Радио «Свобода». Новости.
В Алма-Ате похищен сотрудник одной из ведущих телекомпаний Казахстана Иван Лихаузов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Иван Лихаузов возглавлял отдел координации коммерческого телевизионного канала в Алма-Ате и ведал главным образом техническими и транспортными вопросами. До того, как прийти на КТК, Лихаузов был сотрудником службы охраны президента, где занимал аналогичную должность. Во время одной из деловых встреч Ивана Лихаузова утром в четверг появились несколько человек в масках и в черной униформе и силой заставили его сесть в автомобиль «Мерседес». После этого «Мерседес» скрылся в неизвестном направлении. Кроме того, нападавшие угнали и автомобиль самого Лихаузова. Предварительная версия руководства КТК такова. Произошедшее связано с прежней работой похищенного, но никак не с его деятельностью на посту начальника отдела телевизионного канала, или тем более с политикой. Телекомпания КТК, одна из самых популярных в Казахстане, обратилась к руководству Министерства внутренних дел и Генеральную прокуратуру страны с просьбой начать экстренное расследование случившегося. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Суд в Узбекистане удвоил срок наказания свидетелю кровавых событий в Андижане в мае 2005 года. В апреле Гульбахор Тураева, врач и правозащитница, которая была в Андижане во время расстрела мирной демонстрации, была приговорена к 6 годам заключения. Суд признал ее виновной в антигосударственной деятельности и клевете. 7 мая на повторном слушании дела Тураеву приговорили уже к 12 годам, сообщила представитель правозащитной организации Human Rights Watch. В Тбилиси по призыву объединенной оппозиции несколько тысяч человек приняли участие в митинге с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили.
Мы требуем отставки президента и упразднения этого поста. Мы должны прежде всего бороться с бедностью и нищетой в нашей стране.
Заявил журналистам член руководства оппозиционной лейбористской партии Георгий Гугава. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, помимо политических, многие участники выдвигали социальные требования, выражая недовольство повышением цен и налогов. Введение российского рубля в Беларуси отложено на неопределенный срок. Как заявил глава Национального банка Петр Прокопович, валютный союз будет возможен только если цена на российские энергоносители будет одинаковой и в России, и в Беларуси. С декабря прошлого года Белоруссия платит за российский газ вдвое больше, чем прежде. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Самаре задержаны большинство организаторов предстоящего марша несогласных. Тони Блэр уходит в отставку 27 июня. Экстремисты в Ираке засняли казнь 9 военных.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Новый Онегин в Москве» и книга «Мир русской женщины. Воспитание, образование, судьба». Во второй части передачи «Рок-энциклопедия от Ленинграда до Петербурга». Книга Ольги Трифоновой «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна». И разговор с Евгением Вестником. Музыкальные театры Москвы как один принялись переделывать классику, но не пугайтесь, просто заменять старые версии великих опер новыми. Сперва Большой театр показал Евгения Онегина в постановке Дмитрия Чернякова. Затем Бориса Годунова в режиссуре Александра Сакурова. А теперь музыкальный театр имени Станиславского Немировича Данченко представил на суд зрителей Евгения Онегина в версии Александра Цителя и дирижера Феликса Коробова. Это красивый спектакль, что неудивительно. Сценография принадлежит Давиду Боровскому. После его смерти Александр Боровский реализовал постановочные идеи отца. Декорации Давида Боровского всегда были строги, лаконичны, очень функциональны и образны. В «Новом Онегине» они обращены к памяти о спектакле Станиславского, поставленного в 1922 году. Поначалу мы видим черный кабинет. Белые колонны диагональю режут пространство сцены. Перед дуэлью Онегина и Ленского они, благодаря какому-то хитроумному устройству, повернутся к нам черной стороной. Второй элемент декорации – мостки. Так называется конструкция, которая висит над сценой. Обычно к ней крепятся софиты, и она зрителю незаметна. Но тут время от времени опускается и играет роль то мостика, то балкона, то вешалки в гардеробной, то люстры. Спектакль одет в черно-белые или осенние тона, темно-зеленые или светлого шоколада. Здесь времена года сменяют друг друга с той же скоростью, с какой описана их смена в поэме Пушкина. Вот сцена устлана кленовыми желтыми листьями, и их заметают хористки, они же крестьянки. А сверху уже сыплет снежок и катят за собой санки с большой собакой, чем не жучка, дворовый мальчик. Еще в спектакль введены безмолвные персонажи. Называется «Белая пантомима», автор Игорь Ясулович. Занавес открыт, и публика, войдя в зал, сразу видит декорацию и четыре фигуры – Онегина, Ленского, Ольги и Татьяны. Они расставлены возле колонн и сначала кажутся большими в человеческий рост куклами. На самом деле это живые люди в белых платьях с набеленными лицами. Таких мимов часто встречаешь на европейских площадях. Они зарабатывают на пропитание долгими часами, изображая неподвижные статуи. А в России обряжаются в исторические костюмы и за деньги фотографируются с туристами. В своеобразном прологе к спектаклю фигуры оживают, прохаживаются по сцене, мимически разыгрывают сцену дуэли. Боливар они используют для сбора денег, он весьма вместителен. Из 21 века они с любопытством наблюдают дела давно ушедших дней. Никаких актуальных или нарочитых решений режиссер предлагать не стал. Он очень подробно разобрал с артистами их роли, характеры и мотивы поступков. Александр Тетель сделал то, чего я очень долго ждала от оперной режиссуры. Он соединил традицию и новаторство. Традиция в том, чтобы не перечить ни эпохи, в которой разворачивается действие, ни поэме Пушкина, ни музыки Чайковского, в том, чтобы не навязывать великим авторам ничего чужеродного. Новаторство в самих актерах. Они очень молоды, нервны, пластически подвижны и переживают историю героев как свою собственную. Вот взять Ольгу. Нет, она не ребенок, каким ее воспринимают старшие. Она хороша собой, резва, чрезвычайно кокетлива, легкомысленна и знает себе цену. Роль ребенка Ольге Елены Максимовой выгодна. К примеру, она позволяет уклоняться от объяснений Ленского, делать вид, что не понимает, о чем это он, болтать про детство и леденцы. И согласитесь, как можно винить неразумное дитя в том, что оно танцует с кем танцуется. Ну, хоть с Онегиным на глазах у Ленского. Вот Ленский и впрямь совсем ребенок. Он увлечен Ольгой так, что просто захлебывается любовью. А Татьяна угловатая, диковатая, порывистая. Невольно занимаешь сторону Онегина, когда он наставляет барышню учиться властвовать собой. Сам над собой он пока властен, и за Ольгой на балу ухаживает демонстративно, вызывающе, в пику сбежавшей от него Татьяне и светской толпе, активно обсуждающей их роман. Но в то же время кружит голову Ольги, упиваясь мужским превосходством над соперником. Пары мчатся по сцене в танце, мечется по замкнутому кругу Ленский. Все плывет перед глазами, качается и физически ощутимо состояние несчастного, теряющего равновесие мальчика. Трагической кульминацией спектакля становится едва ли не самая беззаботная его часть, а именно явление месье Трике с его, чуть было не сказала, птичками, с его куплетами. Дело тут не в исполнителе партии Вячеславе Осипове, а в режиссуре. Она указывает, внимание общества приковано к стареющей, влюбленной в собственный голос заезжей знаменитости. Им дела нет до смятения молоденького поэта. Куда ему с его пением взахлеб, с его рвущимся от переизбытка чувств голосом до мастеровитой Кантилены Трике? В этом спектакле все важные признания люди делают так, будто разговаривают сами с собой. Неумение выслушать другого тогда, когда ему это очень нужно, нежелание понять, что с ним происходит, и ведет героев к трагической развязке. Сначала Ленский поет «Я люблю вас, Ольга», с завязанными глазами. Его игривая возлюбленная развлекается жмурками, и он, к счастью, лишен возможности видеть ее реакцию. Ольга не слушает и не слышит признаний Ленского. Да и Татьянович шлет Онегину письменное признание в любви и сочиняет его одна, в ночной тиши. Встреча их происходит во дворе, где на веревках сохнет белье. Можно прочесть как метафору. Листочек бумаги с письмом Татьяны разрастается до размеров простынь. Татьяна прячется за ними от Онегина, и все нравоучения он изрекает, не глядя на ту, кому они адресованы. В пустоту канут и слова Гремина о любви к жене. Он делится своим чувством с Онегиным, но тот поглощен Татьяной. Как легко ему было наставлять других, как трудно оказалось властвовать собою. Обычно финал спектакля – знаменитая онегинская «Позор, тоска, о жалкий жребий мой» следует из содержания второго акта, из того, что Евгений отвергнут Татьяной. Но здесь иначе. Крылатка Ленского, сброшенная им во время дуэли, остается лежать на авансцене. Онегин падает на колени, Татьяна на минуту останавливается и выстраивается диагональ. Ленский, вернее, память о нем, Онегин, Татьяна. Выходит, что позор – не минутная слабость отвергнутого возлюбленного, а то ощущение, с которым Онегин живет давно, с тех самых пор, как убил ни в чем не повинного, беспомощного мальчика и своего друга. Артисты, занятые в спектакле, кроме Вячеслава Осипова, очень молоды, и не все одинаково легко справляются с ролями. Голос Натальи Петрожицкой, Татьяны, кажется не слишком сильным, и тексты часто не разобрать. Илья Павлов, Онегин, сильнее как вокалист, чем как драматический артист, хотя и задача, стоящая перед исполнителем этой партии, сложна. Надо найти психологическое оправдание тому, что совершает Онегин. Причем оправдание, понятное современному человеку. А это почти невозможно, если только не представить Онегина законченным эгоистом и подлецом. Но такому варианту окажет серьезнейшее сопротивление музыка Чайковского. Зато Алексей Долгов выше всяких похвал. Его пение искренне, а его Ленский – наивный, самолюбивый, нервный и нежный, из тех ужасно узнаваемых мальчиков, поэтов, которые видят в измене возлюбленной измену всего мира. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Наш исторический рецензент Илья Смирнов принес очередную большую, красивую, подарочную книгу «Варвара Пономарева. Любовь Хорошилова. Мир русской женщины. Воспитание, образование, судьба. 18-й, начало 20 века. Русское слово. Издательство». И что же менялось в судьбе русской женщины по сравнению, например, с иранской, которую мы недавно обсуждали?
Параллели, кстати, потрясающие. Под действием объективных потребностей экономики власти той и другой страны, наступая на горло собственной песни за унывным средневековым напевом про предначертанное свыше назначение, они вынуждены были открывать для женщин учебные заведения возможности трудоустройства. Ну, смотри, например, воспроизведенное в книге колоритное постановление от 1871 года. Лестно для нас, что этот путь Россия прошла несколько раньше, чем Иран. От Западной Европы, конечно, отставали. Не случайно нашим девушкам во второй половине XIX века приходилось учиться за границей. В наибольшей степени привлекала Швейцария, где высшее женское образование имело законный статус. А профессора сами решали вопрос о зачислении. Но отставание наше было не катастрофическое, оно худо-бедно преодолевалось. И главное, общая тенденция развития, которая прослеживается в книге от Петра и Екатерины Великой, цивилизованная, прогрессивная. Вот вам искомая национальная идея – прогресс, просвещение, справедливость. К сожалению, работа Варвары Витальевны Пономаревой и Любови Борисовны Хорошиловой не очень-то способствует формированию такой национальной идеи. Но сначала о содержании структуры книги. Судьба, то есть экономика, демография, право, политика, представлена на страницах книги отрывочно по ходу дела. А дело – это история женского образования. От первых опытов по созданию учебных заведений, проникнутых еще идеей сегрегации, какого-то специфического, отдельного образования, не такого, как настоящее образование для мужчин, к нормальным, современным представлениям о праве самой выбирать место учебы и работы. И если бросить на книгу общий поверхностный взгляд, можно прийти к выводу, что авторы понимают объективную необходимость этих перемен и приветствуют их. И странно, если бы университетские преподаватели мыслили иначе, подвергая сомнению свой собственный статус. Тем не менее, если читать внимательно, сомнения все-таки появляются. Смотрите, высшим женским курсам посвящены всего две главы, точнее полторы. Институтом благородных девиц целый раздел 19 глав. Источниками служат в основном свидетельства современников. Авторы даже не пытаются их соотнести с какой-то объективной системой отсчета. Вы скажете, что мемуары – нормальный, полноправный источник. Безусловно, но мы знаем и другое. Это источник субъективный. Произвольно подбирая цитаты, можно доказать вообще все, что угодно. И авторская методология как раз такая – нравится, не нравится. Если Помиловский относился к институтам благородных девиц критически, то его изображение карикатурное. И у самого писателя, оказывается, проблемы с психикой. Какая-то там психологическая преграда, мешавшая почувствовать себя вполне полноценным человеком. Того же рода, прости господи, психоанализ развернут вокруг Герцена, который, я цитирую, «боялся наступления зрелости, желая задержаться в состоянии юношеской экзальтации, подобное стремление к извращению, так в книге, нравственных основ человеческих отношений кроется в ненормальности семей, где вырастают дети», конец цитаты. Зато у князя Феликса Юсупова или публициста Василия Розанова никаких извращений ни нравственных, ни психических не наблюдалось. Розанов, если что оценивал, то очень верно. Или приводится длинная цитата из дореволюционной книжки, в которой якобы заключена глубокая и всесторонняя характеристика гимназического образования. На самом деле вся характеристика сводится к верноподданной трескотне про самобытные русские религиозно-нравственные начала. Глубины там не больше, чем в постановлении ЦК ВЛКСМ по итогам ленинского зачета. Но стоит ли удивляться тому, что авторы этого в упор не видят? В их собственном комментарии проблемы нравственного воспитания сводятся к молитвам и к соответствию расписания занятий религиозным праздникам. В результате такой научной методологии получается, с одной стороны, где благородные девицы и высочайшие гости, сплошное умиление, рождественская открытка, с другой, там, где женщины, осмелившиеся заявить о своих правах, там глумливый тон, сплетни самого низкого пошиба, они где и не мытые, и некрасивые, и мужеподобные, и карикатуры в качестве иллюстрации, растрепанная ведьма с пистолетом. Это, оказывается, социал-демократка. Правда, на самой репродукции явственно различима подпись «Соцреволюц». Но какая разница? Как говорится в старом анекдоте, мое дело сказать. Выпады против советского агитпропа соседствуют с агитпропом еще худшим. Про Герцена, например, или вот глава «Царская семья». Семья эта, оказывается, стала для многих воплощенным идеалом. И если кто в ней подкачал по части морали, так это Александр II. Ну чем же, помилуй бог, провинился несчастный царь-реформатор не только перед народной волей, но еще и перед современными университетскими историками. А повторным браком, от которого, я цитирую, складывалось ощущение, что позволено все. Правда, если взять предыдущие поколения, семью его отца Николая, то там, как известно, бабушка убила дедушку, а старший брат благословил пьяную банду, то есть, извините, благородное дворянство из лучших фамилий, забить до смерти любимого папеньку, чтобы не засиживался на троне. Но это все ерунда, дело житейское. По сравнению с таким возмутительным поступком, как брак с любимой женщиной, недостаточно голубых кровей. Вот такая у нас теперь религиозная мораль и гуманитарная наука.
К таким неутешительным выводам пришел Илья Смирнов, ознакомившись с книгой «Мир русской женщины». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Самаре задержаны четверо из пяти организаторов предстоящего марша несогласных. В четверг был проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы ряда правозащитных организаций и оппозиционных партий. В центре Москвы проходит акция протеста против расправы милиции с участниками конопляного марша 5 мая. Среди участников известные правозащитники Лев Пономарев и Людмила Алексеева. 27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с постов лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск к России, признав российские власти виновными в гибели жителя Чечни. В центре Алма-Аты похищен сотрудник одной из ведущих телекомпаний Казахстана Иван Лихаузов. До недавнего времени он был сотрудником службы охраны президента Казахстана. Суд в Узбекистане удвоил срок наказания свидетелю расстрела демонстрации в Андижане в мае 2005 года. Гульбахор Тураева, врач и правозащитница, приговорена на повторном слушании дела к 12 годам. Экстремистская группировка «Исламское государство» в Ираке, связанная с Аль-Каидой, поместила в интернете видеозапись убийства 9 военных. Парламент Турции принял поправку к Конституции об избрании президента страны прямым всенародным голосованием, а не депутатами, как до сих пор. Решение должен утвердить президент Турции. Введение российского рубля в Беларуси отложено на неопределенный срок. Как заявил глава Национального банка, валютный союз будет возможен только если цена на российские энергоносители будет одинаковой и в России, и в Беларуси. Лидер французских центристов Франсуа Байру объявил о создании новой партии «Демократическое движение».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Рок-энциклопедия от Ленинграда до Петербурга», книга Ольги Трифоновой «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна» и разговор с Евгением Вестником. Вчера страна отметила великий праздник Победы. Тех, кому мы обязаны жизнью, остается все меньше, в том числе и среди прославленных артистов. А народных артистов СССР среди ветеранов войны вообще единицы. Один из них – Евгений Яковлевич Вестник. Замечательный актер, режиссер и писатель, который пошел на войну в неполные 18 лет. Сейчас он болеет, мы желаем ему скорейшего выздоровления. А чуть раньше своими воспоминаниями о войне, а также не очень веселыми мыслями о сегодняшнем дне, он поделился с Павлом Подкладовым.
Мой прославленный собеседник, отметивший недавно свое 84-летие, посвятил театру и кино более 40 лет своей жизни. Он обладает удивительным чувством юмора и редким талантом рассказчика. Но когда дело касается вопросов чести и справедливости, Евгений Вестник становится резким, колючим и даже непримиримым. Евгений Яковлевич, сам тяжело больной, остро переживает то, в каком положении оказались сегодня ветераны войны. Вначале мы с Евгением Яковлевичем заговорили о таком непростом понятии, как героизм.
Настоящие фронтовики редко, во-первых, говорят о героизме. Они больше говорят о том, что они влюблялись в людей, у которых была общая задача, общая идея, прощали все обиды, огрехи со стороны государства и личности, которые нами командовали, во имя высоких идей забывали все и шли вперед, они боролись за родину, без всякие политики и так далее. Ну, и эти люди не могут сейчас возвышенно говорить и вспоминать о войне, потому что, когда кончили войну, мне было 22 года, мы были убеждены, что мы завоевали рай. Диву даешься. Я понять не могу. Я не экономист, я не математик. Но я не могу понять истинную причину падения нашей Родины. Я сохранил в себе гордость за ту победу и горжусь своими наградами и офицерским званием. Я благодарю армию, которая меня воспитала. Я не знаю, что со мной было, я оставшись один без родителей, 14 лет и так далее. Меня армия сформировала. Но печаль портит этот праздник. Если кому-нибудь за границей говорит, что мы ветераны войны, да еще народный артист СССР получает ниже прожиточного минимума, никто не верит. Мы собираемся, иногда фронтовики, осталось нас очень мало, выпиваем рюмку-две, и некоторые плачут. Некоторые плачут от того, что потеряно, то горделивое, то, что мы испытали во время войны, очень жалко. То, что я патриот своей родины, тоже патриот, тоже плохое слово, что я люблю свою родину, я это доказал своей жизнью.
Потом я задал Евгению Яковлевичу непростой вопрос. Какое место в его жизни заняла Великая Отечественная война? Стала ли она для него школой жизни или ожесточила?
Я видел смерти, я терял друзей. Потом у меня был случай, когда я командовал 72 беломорканальниками. У меня были беломорканальники прощенные.
Заключенные.
Заключенные, прошедшие через штрафную роту, оставшиеся жить, ранены. Я когда наблюдал за этими людьми, преступниками, которые воевали лучше, чем другие, которые, я понимаю, почему они получили свободу, они должны были доказать свою лояльность к родине и забыть о своем прошлом. Они воевали как звери. Мне нравилось то, что на войне нельзя было быть плохим, показывать свои отвратительные качества. Это было наказуемо. Или невниманием товарищей, или другими даже более серьезными вещами, если это носило более серьезный характер. Я не знаю, мне страшно сказать эти слова, но я испытывал какой-то, знаете, подъем духа. И там, я повторяю, я там сформировался как человек. Я понял, что такое выручка, что нельзя показывать свой эгоизм в обществе. Научился бороться с трусостью. Вы думаете, что у самых героев нет ощущения боязни? Есть. Так что я смотрю на это как на большую школу жизни.
Были ли такие моменты, когда считали, что называется, пиши пропало?
Вы знаете, нет. Даже когда мы отступали, у нас был такой в Восточной Пруссии город Гольдап. Когда мы из него отступали, мы его называли Гольдрап. И все равно было чувство, ну, отступим немножко, все равно побьем. Потом, когда победили немцев под Москвой, уже шли и смерти, так сказать, и падали люди, и умирали, но шли с ощущением, что неминуема победа. Что был такой порыв был, такое количество, и так, между прочим, страшно сказать, так не жалели, в общем, во имя высокой цели, и поэтому молчали все. Ведь иные операции при более разумном их организации можно было потерять меньше людей и так далее. Мы это знали. Но никто не обращал внимания, потому что была велика цель, святая цель была.
А вот если говорить о личном, какие-то эпизоды войны, где вы были на краю, было ли такое? Или поскольку вы были артиллеристом, вы были не...
Нет, я был артиллеристом, я был командиром батареи, я был на передке. Когда я был командиром взвода, я был сзади, это километр даже бывало 15, они дальнобойные орудия. Но когда я был на передке, ну, это опять общая задача. Вы понимаете, там нельзя трусить, там нельзя малодушничать. Там ты видишь, как работает пехотинский командир, как пехота идет, как танки идут. Как на этом фоне ты можешь быть другим, не участвовать в общем деянии. Так что были личного порядка, конечно, смешные были случаи. Когда я одну медаль за отвагу, например, вторую я получил. Ну, первую я получил за взятие языка. Я взял со сбитого самолета, там офицера, и привел ее в штаб. Ну, а вторая медаль связана с юмором. Конечно. Мне плохо с желудком стало. Я попросил командира бригады остановиться, чтобы мне в кусты пойти. А у нас были очень плохие карты. Вот у немцев был Хоххорст и Унтерхорст. Верхний Хорст и нижний Хорст. А у нас написано Хорст. Где там немцы, черт его знает. И мы попали почти в расположение, значит, немцев. Ну, обратно выбрались оттуда. И вот мне стало, может быть, на нервной почве, не знаю, мне стало плохо. И он, ну, иди только быстрее. Я, значит, извините, пошел в кусты. Все, справил почти что. Вот, и вдруг вижу в глубокой млощине, глубокой, по тропе идут немцы. Причем впереди вооруженный немец, а за ним цепочка без ремней. Я сразу понял, что это гауптвахта. И эта лощина идет, такая тропинка, и скрывается за поворотом, где они скрываются все. И надо же было, спасибо ему за медаль за отвагу. И надо было так, что одному захотелось по-маленькому. И последний немец остановился и стал выполнять свои эти физиологические потребности. А я уже почти застегнул штаны. Правда, я держал левой рукой, правой достал парабеллум. И вот так свистнул. И он, продолжая делать свои дела, обернулся и увидел меня. Я тогда отпустил штаны, они чуть сползли, и левой рукой показал. Вот так, ничего громко говорить не стал, а пистолет держу. И он поднял руки и пошел на меня. И я его так довел. И оказалось, что этот язык нам дал очень интересные толковые данные. Потому что, во-первых, данные, что неправильная карта наша. Уже заодно это мне надо давать медаль. Ну, у летчика были точные карты, а вот у нас вот... И, в общем, в результате там и генералы, и наш командир бригады Синицын Александр Федорович, они решили наградить мне медаль за отвагу, я очень горжусь.
Евгений Яковлевич, а командиры тогда знали, что у вас сочеталось это дело?
Как? В смысле, что мне плохо желудком было? Ну, Синицын рассказывал, это еще дополнительно было, что я нашел в себе мужество. Были еще смешные случаи, которые вот никогда это не рассказывает. Болтуны. Ведь, понимаете, болтун, который нацепил себе медали разные, и все, народ не понимает же ничего. Одни значки ходят и так далее, и по возрасту они подходят. Они же никогда не будут говорить о трусости, об испуге. Они говорят только о героизме. А тех, кто был на передке, никогда не говорит о героизме. Он говорит о ранении, он говорит о полученном письме от любимой женщины, там, о героизме другого. Так вот, я вам расскажу про страх, который я испытал. Когда перед тем, как идти вперед, мы обстреливали определенную по карте зону. И каждый знал свои воронки. И вот когда шли войска вперед, выделяли офицеров каких-то, которые проверяли коэффициент полезного попадания. И мы вот пошли с одним капитаном, а я был лейтенантиком был еще, младшим лейтенантиком. Было в Финляндии. Я уже вроде как то, что мне положено было, я вроде обошел. Он куда-то отошел. Я думаю, я давно не стрелял. Лежит банка из-под галет финских. Думаю, я хоть постреляю, хоть помазать его надо. У меня был наган. Сколько в этом с патронов в нагане? В общем, я их все выстрелил. Хотел было перезарядить. И вдруг за банкой вылезает рыжий фин, подняв руку. А я стою, ну, сколько? Ну, 7 метров. Ну, вот я испытал, я вам скажу, вы когда-нибудь входили в холодную воду? Когда... Да? Вот примерно такое. Я онемел от неожиданности. И потом я вижу, идет капитан, он, увидев мое слово, говорит: «Жень, что с тобой?» Я не мог сказать. А так как бруствер, он же не видит, идя ко мне. Он видит, что куда я смотрю, он перепрыгнул, обернулся, а там фин вот так стоит. Дальше что с ним сделали, должны понять, потому что был приказ финнов в плен не брать. Они могли вам перегрызть глотку, они могли животом прыгнуть на обрубленный пенек, чтобы распороть себе живот. Были фанатики. Вот видите, такие вот вещи. А в то же время я испытывал радость, я там увлекался нашей телеграфисткой. Они убили, к сожалению, вот там и трагедия. Я наблюдал, как влюблялись по-настоящему, там, командир полка с девицей телеграфисткой, как я оторвал его ногу, как он не бросил ее. Любанечка ее звали, отправил ее домой. Кончилась война, он поехал, женился на ней. Она родила ему двух сыновей. Вот вам любовь, порожденная на фронте. Повидал я все.
Павел Подкладов разговаривал с Евгением Вестником. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве «Амфора» готовится к выходу второй том энциклопедии русского рока. Называется «Популярная музыка в Ленинграде, Санкт-Петербурге в 1965-2005 годах». С ее составителем Андреем Бурлакой беседует Татьяна Вольцкая.
Андрей, вы, наверное, сколько себя помните, вращаетесь в среде рок-музыкантов. Как вам пришла идея создать рок-энциклопедию? С одной стороны, кажется, что эта идея лежит на поверхности, с другой, все ведь было не так просто.
С одной стороны, я выпустил, как известно, несколько энциклопедий других. Вместе с Артемом Троицким мы сделали книжку «Рок-музыка в СССР», потом была книжка довольно известная «Кто есть кто в советском роке». Но здесь было понятно, что если я стараюсь захватить часть 60-х, 70-х, от которой практически не осталось ни записей, ни каких-то других материальных свидетельств существования этой культуры, то такое банальное перечисление музыкантов, которые играли в тех или иных группах, оно просто немножко неинтересно. Поэтому я немножко так, может быть, искусственно начал раздвигать объемы книги за счет какой-то, может быть, необязательной информации. Территориальное расположение каких-то клубов, каким образом покупались и добывались инструменты, или как они делались. Ну, такая вот мелкая, может быть, банальная информация, но, по крайней мере, мне кажется, что она создает некий исторический контекст, фон какой-то более рельефный. Мне кажется, что мне удалось найти такое оптимальное соотношение неформальной литературной составляющей и вот такого строгого исторического изложения.
Вот почему, наверное, энциклопедия разрослась до 3 томов.
Я сначала планировал работать над этой книгой год и уложиться в 20-30 авторских листов. В итоге книжка выросла до 100 авторских листов и 3-томника. Первый том уже вышел.
А когда выходит 2-й том?
Я надеюсь, что где-то в середине мая. «Амфора» вообще в последнее время решила занять нишу такого серьезного издателя в музыкальной сфере.
Думаю, что в вашей энциклопедии «Ленинградский рок-клуб» занимает почетное место.
Ведь он родился на стыке нескольких противоречащих друг другу интересов клановых, причем люди, которые сегодня во власти, они все так или иначе были опосредованы к этому близки. Причем самое неожиданное, я, наверное, скажу, главными врагами рок-клуба были, в общем, конечно, культуроохранительные и комсомольские деятели, а, как ни странно, защищали рок-клуб в каком-то смысле, в определенном, органы госбезопасности. У них же была задача какая простая, не допустить международного скандала, какой-то огласки. То есть для них было выгоднее все-таки существование рок-н-ролла. Поэтому для них мы были такой достаточно удобной, может быть, ширмочкой, что вот у нас есть, пожалуйста, у нас ничего не запрещается. Вот. Мы и существовали вот как раз на пересечении вот этих клановых интересов. Поэтому известно, что концерты разгоняли, там музыкантов переписывали, и посетителей переписывали. Хотя, как правило, инкриминировать никому ничего нельзя было. После первых же неприятных инцидентов в андеграунде возникла достаточно такая система, грамотное противостояние. То есть люди, которые устраивали концерт, у них была строгая, значит, система доверенных лиц, которым они перед распределили. Там люди между собой не были знакомы и никогда не пересекались. Хотя вот уже в сравнительно недавнее время это было такая история. Россияне играли в ЦПКО летом 72-го года, и на их концерте началось такое возбуждение публики, что милиция просто приехала, просто оцепила весь зал и практически арестовала всех участников. Большинство, конечно, отпустили, ну, кто-то там получил бумагу на работу там или в институт, но пара-тройка людей села в тюрьму и просидела вплоть до перестройки. Таких вот всяких историй печальных случалось некоторое количество. Так же, как известная демонстрация вот, в 78-м году, 4 июля, в связи с несостоявшимся фильмом. Режиссер Кьюсак, такой довольно известный американский, планировал снять музыкальный фильм советско-американский. Тот, который снимал «Синюю птицу», он же потом следующую работу планировал, тоже такую же примерно музыкальную. Там должны были сниматься американские музыканты и какие-то советские, там Ариэль, Песняры, Ляла, Пугачев. Вот. А с американской стороны должен был Карлос Сантана поступать. Газета «Ленинградская правда» неосторожно написала в этом заметку, и хотя все почти сразу были уверены, что ничего не состоится, тем не менее народ, конечно, ждал, потому что нечасто советской власти удавалось так вот публично, извините меня, лопухнуться. В назначенный день куча народу пришла на Дворцовую площадь, где было заявлено. Понятно, что там никакой аппаратуры не было, ничего не было. Ну, сначала народ постоял, потом кто-то предложил, надо пойти в газету и спросить, почему нас они обманули. Мы тут себя чувствовали в полном праве. И вышли на Невский проспект и так прошли до Дома книги, скандируя Сантану. Сантану. У Дома книги был перегорожен Невский проспект автобусами. Милиция рассеяла толпу, тоже кого-то похватали, естественно. А вечером снова куча любопытных сбежалась на Дворцовую площадь. И там уже, конечно, органы власти уже действовали более жестко и решительно. Площадь окружили. использовали поливальные машины для разгона. То есть все классически совершенно.
Что-то это мне напоминает из недавних событий. Типа марша не согласна.
Мне это тоже очень напоминает, безусловно. А вот как раз те же люди сегодня пришли к власти, которые тогда разгоняли. Может быть, непосредственно не те самые, но, по крайней мере, их духовные наследники абсолютно точно.
Что было самое важное, самое замечательное из этой культуры тогда? Ну,
для нас все началось с Битлз, потому что 90% музыкантов, которые начинают в 60-е, 70-е, у них биография начинается примерно с одной и той же фразы. Значит, там 16 там, или 12 там, или 14 лет я услышал Битлз, и моя жизнь изменилась. То есть это была та музыка, которая просто настолько была живой, настоящей, настолько сразу показывала фальшь всей вот этой советской так называемой официозной культуры, что просто после этого уже другим человеком было быть нельзя. И сейчас я встречаю людей, которым сегодня уже там, по 60 лет, которые стали преуспевающими бизнесменами, учеными, серьезными людьми. Но все, кого вот это коснулось, магия вот этой музыки Битлз в те годы, они до сих пор вот это вот все сохраняют. У меня сейчас вот есть такая компания друзей, старших товарищей, которые вот тут встретились на своем 60-летии, теперь решили снова вернуться в музыку. Бизнесмены, профессор там есть один. Они снова вернулись в свою юность, и они все снова такие стали энергичные, бодрые, потому что это, в общем, наверное, очень важно. Я думаю, что все-таки вот рок-н-ролл, он такой дает заряд такой жизненной энергии. Я общаюсь с теми, кто старше меня, и с теми, кто вот намного младше меня, как бы мы все чувствуем себя каким-то принадлежащим к некому сообществу.
Говорите на одном языке?
Да, безусловно. Могут быть разные какие-то симпатии, антипатии, но общий как бы вектор, он, в общем, один и тот же.
То, что вы говорите, мне очень понятно. Я, в общем, тоже где-то к этому поколению принадлежу, и я помню, как наши мальчики или чуть старше в школе учили на этом корявом английском песни Битлз, царапали по гитарам, и все это было ужасно важно. Фарцовщики, джинсы, Битлз. Это ведь культура вот так же из-под полы продавалась. Я совершенно не хочу оскорбить Битлз этим сравнением с джинсами, но это знаковые вещи.
Это все были вот эти элементы нормального, как там всегда казалось, образа жизни. И, в общем-то, я не думаю, что, честно говоря, советская власть сильно бы потеряла, если бы она разрешила продавать пластинки западных групп и носить джинсы. Но те люди, которые тогда стояли у кормила идеологии, для них, так сказать, любое отступление от этого канона им казалось страшным.
Я думаю, они были правы, потому что Бродский замечательно сказал, что эстетика – мать этики. Только надень джинсы и начни слушать хорошую музыку, мне кажется, этот строй вот и рухнет.
Ну, сейчас и джинсы в изобилии, и музыки любой можно купить практически, которые мы даже раньше слыхом-то не слыхивали. Вот. А вот чего-то другого нет, видимо. Может быть, как раз сладости запретного плода.
Возвращаясь к тому времени, вот кто первым вот такие настоящие ростки российской рок-культуры?
Понятно, что первые группы все сплошь копировали, но уже на одном из там первых поп-фестивалей, тогда называлось все это поп-фестивали, поп-музыка, появилась группа, которая уже пела по-русски, которая создала там достаточно большой песенный запас, вполне самоценный и с точки зрения поэтической, и с точки зрения музыкальной. Это была группа «Кочевники». Это Женя Леонов, замечательный совершенно потрясающий музыкант, художник. Существовали некоторое время как «Савояры». Существовали они с 64-го до 92-го. Это была, конечно, первая такая настоящая самоценная звезда русского рока. Потом, конечно, «Аргонавты», «Санкт-Петербург», «Фламинго», «Галактика». У всех групп, кстати, были собственные песни. Такое есть распространенное убеждение, что чуть не до появления рок-клуба и группа «Аквариум» все сплошь исключительно пели по-английски. Отнюдь, как бы уже в 72-73 году уже было совершенно не модно петь только фирменные вещи. Было признаком хорошего тона сочинять свои песни. Если был поэтический дар, значит, свои тексты. Не было поэтического дара, ну, конечно, залезали в поэтические сборники. Конечно, рок-музыка для многих людей еще стала таким толчком, такому самообразованию, саморазвитию. Я уж не говорю про изучение английского языка. Это понятно, что там английский выучил только за то, что им разговаривал Леннон. В принципе, это такой стимул к повышению собственного культурного уровня всегда был для большинства людей. Все 70-е годы вот музыканты пытались как-то объединиться. Многим казалось, что, ну, можно с властью договориться, надо просто им объяснить. Несколько попыток организации рок-клубов вот до 81 года было неудачными. Первый концерт рок-клуба состоялся 7 марта 81 года. Рок-клуб, он сыграл, конечно, колоссальную роль, потому что те же органы, дозволяя его существование, они проявили как раз свою плохую образованность, потому что есть такое понятие кумулятивности. Тогда некое количество собирается, допустим, взрывчатых веществ, и они взрываются. До этого ими можно как угодно манипулировать, ничего страшного. Так здесь собрался некоторое количество музыкантов талантливых, которым позволили просто вот вместе проводить некоторое время, общаться. И это, конечно, привело к колоссальному культурному взрыву, вот, появлению той самой питерской школы звукозаписи и поэтической. А это повлекло, в свою очередь, за собой распространение этих записей по всей стране. И люди, которые получали альбомы питерских групп, они начинали понимать, что ведь они тоже сами что-то могут сделать. В общем, я считаю, что, честно говоря, рок-н-ролл в гораздо большей степени повлиял на разрушение советской власти, чем ЦРУ, по крайней мере, совершенно точно.
Говорил составитель рок-энциклопедии Андрей Бурлака.
Татьяна Вольская общалась с составителем энциклопедии ленинградского и петербургского рока Андреем Бурлакой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Издательство «Совершенно секретно» выпустило книгу Ольги Трифоновой «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна». Ее прочитала Мария Ремезова.
Бывают писатели, а бывают жены писателей. А еще бывает так, что жены писателей начинают писать книги. Обычно это происходит тогда, когда жены становятся вдовами. Можно быть только благодарным Ольге Трифоновой за публикацию дневников и воспоминаний ее мужа, одного из самых замечательных писателей советской поры, Юрия Трифонова, за ее собственные воспоминания о нем, выпущенные несколько лет назад в издательстве «Совершенно секретно». Тут интересны самые неожиданные подробности и детали. И спасибо, что нам дается возможность узнать о мельчайших штрихах и мазках на полотне жизни ушедшего художника. Автор таких мемуаров интересен таким, каков есть, ведь именно с ней, с этой женщиной, почему-то соединил свою жизнь большой писатель. Литературный дар мемуариста в этом случае, конечно, важен, но не настолько, чтобы ставить его во главу угла. Гораздо важнее здесь не как, а что. И совсем другая история, когда такой вдохновленный успехом мемуарист берется за сочинение собственного сюжета. Тут уж приходится применять другие критерии и мерить совсем на иной аршин. Вот Ольга Трифонова написала самостоятельный документальный роман «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна». Ну, тема, безусловно, интересная. Еще бы. Во-первых, любовный треугольник с такими мощными катетами, как самый известный ученый 20 века, перевернувший все представления не только о физике, но, если верить продолжателям его славного дела, и о мироздании вообще, и знаменитый русский скульптор Каненков, начинавший еще с мироискусниками, о чем в советское время все больше стыдливо умалчивали, и тогда же приобретший известность, а потом первый советский академик от скульптуры. И между этими титанами женщина, жена Каненкова, модель многих его известнейших работ, и оба по ней сходят с ума. Женщина, видимо, была и правда, что называется, неординарная. На заре своих отношений с Каненковым крутила роман с Шаляпинами, параллельно, с отцом и сыном. Заметим, отнюдь не платонический. Но это было в духе времени. Модерн, декаданс, бубновый валет. На ранних фотографиях видно, да, действительно была хороша. Утонченный профиль, томный загадочный взгляд. Не дать не взять головка в духе прерафаэлитов. Впрочем, дореволюционные снимки – особая тема. Как-то так умели тогда снимать, что женщины сплошь выходили сельфидами, а мужчины – благородными и породистыми образчиками настоящего Homo sapiens. Пройдет совсем немного времени, и лица, фигуры на фотографии станут совсем другими. И ладно вы только здесь, в первой стране социализма, что было бы хоть как-то понятно, нет. И на американских снимках та же странная метаморфоза. Все теряет загадочность и утонченность, становится обыденным, неряшливым, каким попало. Ну да, возникает Америка. А куда прикажете деваться российской богеме после 17-го года? Куда деваться Коломбином и Пьеро сумеречного петербургского балаганчика, когда в стране объявлен грандиозный балаган? И за неимением клюквенного сока подмостки приказано поливать настоящей кровью. Один путь – в Европу. Благо Каненков все-таки скульптор уже известный. Да, заказы есть, но художник – существо надмирное. Зато дама, наша дама, по крайней мере, напротив, существо практическое, следовательно, нуждающееся в средствах. Тем более, что к нарядам явно неравнодушно. Во всяком случае, так с женской прямотой подает ее автор. И вот тут Ольга Трифонова заводит повествование в туман и как-то уж слишком пунктирно намечает, возможно, самый существенный роман своей героини – роман с властью, естественно, советской. На горизонте является какой-то загадочный персонаж, с которым героиня сперва лишь предается постельным утехам, да посиживает в кафе, а он ненароком устраивает какие-то заказы. А потом вдруг раз – и они уже в Америке, и два – объявляется заказ сделать скульптуру Эйнштейна, и три – и героиня уже обворожила всемирного гения, и Каненков страдает, и любовники не нарадуются друг на друга, тем более, что самым скоропалительным образом у великого физика умирает жена. А тут война. И американские физики, Эйнштейн в том числе, мудрят над атомной бомбой, а наша героиня всегда тут, рядом, в курсе событий. Почему-то выполняет какие-то странные поручения, куда-то что-то отвезти, кому-то что-то передать, будто бы, по версии автора, совершенно ни о чем не подозревая. Такая вроде как прекрасная марионетка, жертва истории. Словом, высокие отношения. Никаких угрызений совести, никаких моральных дилемм, заметим, автор в этом треугольном сюжете не припас. Хуже того, его то и дело, увы, заносит в откровенную пошлость. То роковые страсти, то шубки, а то и вовсе какой-нибудь замечательный роднуся, выпорхнувшая из уст героини, за которой по всем законам жанра вроде бы зарезервировано амплуа женщины-вамп. Но главное, автор, кажется, просто не догадывается, что, взявшись за такой сложный клубок взаимоотношений, где страсть намертво перепутана с политикой, где и не ясно даже, а точно ли была страсть, зато политика уж точно была. Так вот, берясь за такой сюжет, просто нельзя ограничиться салатом из одной любови моркови. Тем более, что всю документацию по атомной бомбе доставили в СССР в багаже, спешно отбывшей на родину Читы. И никого, заметим, не посадили. Наоборот, как уже говорилось, дали Каненкову звание академика и роскошную мастерскую, и все, что в таких случаях в СССР полагалось. А автор словно нарочно не хочет замечать очевидного, довольствуясь детски простодушной терминологией «в духе любит-не любит». Ах, как она не хотела возвращаться! Это идет под тексту рефрена. Ах, как она любила Генриха! Так в тексте назван Эйнштейн. И все же накануне отъезда по заданию разведки, или на какое ведомство она там работала, уговаривала носителей гениальных мозгов разделить ее путь в страну советов. Не получилось. По авторской версии, потому что тот не захотел жениться. Свободу берег. Изумительная женская логика. Нет, все-таки писать романы женщинам, наверное, не стоит. Мужчинам, впрочем, тоже. Пусть лучше пишут писатели, независимо от половой принадлежности. А остальные только читают.
Мария Ремезова поделилась своими впечатлениями от книги Ольги Трифоновой «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Никто из нас не хочет видеть Иран в роли ядерной державы.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что останется на своем посту, пока не изберут нового руководителя государства.
18 человек, известных полиции, готовились помешать проведению саммита «Большой восьмерки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По различным данным, в США находится от 10 до 12 миллионов нелегалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.